Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великим!
Итак, дорогие слушатели, будем сегодня говорить об этических нормах, о морали в контексте журналистики. Это вечная тема, стандарты журналистики. Что должен проецировать журналист? И в частности, если брать христианскую журналистику, то это никак иначе, мне кажется, миссия журналиста должна обозначаться как миссионер евангельский, да, такой человек, который будет помогать нести Евангелие, оформлять его в месседжи, в посылы и так далее. Но это есть и журналистика христианская, так сказать, и все по-правильному. В жизни оно чуть-чуть по-другому, вот так как в жизни будем говорить с отцом Яковом. Отец, вот если взять нашу сегодняшнюю тему, скажите, пожалуйста, кто для вас является таким неким эталоном журналистики? Это столетие, прошлое, не знаю, позапрошлое. Вот на кого бы вы могли приравняться? Вот.
Ну, я не знаю таких людей. Я думаю, все-таки сотни тысяч, потому что большинство журналистов – это всегда люди высокопрофессиональные, нормальные. Другое дело, что люди, выросшие при советской власти – совершенно не знает, что такое журналистика.
Ну как? Думаешь, а был же у вас, извините, Влад Листьев, замечательный, как мне кажется, журналист, автор...
Мне очень.
Вам не очень?
А что замечательного?
Но автор некоторых таких ток-шоу, которые появились, вроде «Взгляда».
Я понимаю, что он делал, я прекрасно
вроде помню. «Час пика», такие ток-острые разговоры. Да, я не скажу, что сейчас бы его заметили, но тогда-то было интересно это все смотреть.
Вы понимаете, это вот у Пушкина в «Маленьких трагедиях», где Дон Жуан подглядывает за пришедшей в храм помолиться женщиной, и он в экстазе, это изумительно играл Высоцкий в кино, и в экстазе он говорит Лапарелло: «Смотри, какая щиколотка!» Потому что все остальное завешено густой черной тканью. Значит, все, что мог благородный испанец разглядеть у благородной испанки, это щиколотку. Так вот, то, что мы понимали и видели на телеэкране, читали в газетах, это все была щиколотка, а вовсе не журналистика. Вот, это было убожество, это было, ну, как если дать человеку, который никогда не ел сыра, и дать ему сырок дружбы, он решит, что это сыр.
Ну, хотя бы сырок дружбы, отец. А то ж раньше это у него. Ну, хотя бы сырок дружбы.
Не ешьте сырок дружбы, это опасно для вашего организма. Лучше сделайте прививку там, от оспы, от энцефалита. Но не ешьте сырок дружбы. Я как профессор Преображенский.
Другое дело, что нельзя говорить, я с вами согласен, нельзя говорить, что это сыр швейцарский, но, по крайней мере, попробовать этот сырок дружба, да, как некоторое, ну, некоторый намек на сыр, ну, можно, мне кажется.
Вам, пан Сергий, хорошо рассуждать. Вы живете в Украине. Страна, хотя и находится в состоянии войны, но все-таки эта страна свободная. У вас есть журналистика, у вас есть сыр.
А у вас нету Венедиктова, пардон, случайно?
Нет, во-первых, Венедиктов – это не журналистика, это один из кремлевских пропагандистов.
Да ну нельзя ж так его, ну отец, почему?
Ну хорошо, давайте сузим, Газпромовский. Вы понимаете, что, минуточку, Венедиктов финансируется Газпромом. Газпром – это Миллер, Миллер – это кооператив «Озеро». Но Венедиктов ходит к Путину, Венедиктов принимает от Путина указания, он с ним иногда спорит, но в принципе принимает.
Но еще дружит с Песковым, мы это все знаем, но по крайней мере какую-то долю журналистики мы можем утверждать, что он дает, да, по тому уровню.
Вам, отец Сергий, надо в Освенциме работать, честное слово, вы всюду найдете светлую сторону.
Ну а как же, ну а христиане неужели во всем только темную ищут? Мне кажется, как раз христиане должны искать светлые стороны, так, даже ну, в темных комнатах.
Вы путаете христианина с наркоманом, вы путаете христианина с ханжой, вы путаете христианина с фарисеем. Свет светит во тьме, черную сторону искать нечего. Как говорил пасочник, тому некому нечего биса искать, у кого бис за плечами.
Ага.
Вот. А он у нас и спереди.
Пацюк такое Бога говорил, да, у Гоголя.
А, пацюк.
Да.
Но он же был пасечник, лес путал. Пацюк.
Не-не-не, пацюк, вот. Да. Не пасечник.
Да-да-да-да-да. Вот. Значит, в этом смысле, но что делает журналист? Кстати, вот вы говорили о христианской миссии журналистки. Водораздел не проходит, я боюсь, между христианином-журналистом и нехристианином-журналистом. Потому что водораздел проходит между тем, кто соблюдает заповедь «Не лжесвидетельствуй», и тем, кто не соблюдает. Есть много разновидностей лжи. И самое распространенное, 99%, это умолчание. Журналист христианский, который пишет только хорошие новости, он уже подрывает доверие к себе. Журналистика ведь выросла, ведь в течение десятков тысяч лет люди жили безо всякой журналистики и знать ничего не знали. И были очень счастливы. Читали акафисты, пели летания, молились по четкам. С XVI века, эпоха великих географических открытий, взрыв капиталистических экспедиций, колоний и так далее, у людей остро появляется потребность в новостях. Каких? В плохих. Потому что я вложил акции в корабль. Корабль должен плыть в Лиму, везти туда рабов и привозить оттуда серебро. Навар 500%, вероятность крушения 80%. Я весь как на иголках, приплыл или не приплыл. То же самое касается войн. Раньше это были причуды баронов, графов, князей. А теперь любая война подрывает бизнес. И в Украине современной, и в России современной, но вот сыра нету. Вот. Отсюда потребность прежде всего в плохих новостях. И поэтому при социализме, при большевизме, главный лозунг был, что не надо очернять действительность. С чего начался прорыв к свободе? БСГ – благодетельный свет гласности. И, кажется, Листьев, собственно, и работал под маркой гласности. Вот гласность – наконец-то сказать правду. И это не правда о том, что мы живем еще лучше, чем казалось. Вот правда – это всегда горький фрукт.
Вы знаете, когда я говорю о журналистике, я начинаю вспоминать очень хорошие слова относительно стандартов журналистики, сказанные классиками журналистики в Соединенных Штатах Америки, разными журналистами с BBC, например. Они говорили, что обязанность журналиста и журналистики в целом – это напоминать обществу об идеалах, а власти об обязательствах. Да? То есть мне кажется, что это некоторый такой фундамент, от которого мы должны отрываться. Конечно, от этого фундамента мы должны вещи добавлять, да, некоторые добавлять, украшать, может быть, чем-то, может быть, что-то забирать незначительное, да, потому что времена меняются, инкультурация тоже каким-то образом влияет на наше мировоззрение. Но вот эти вот два пункта, мне кажется, они очень и очень важные. Смотрите, вот вы сказали, что Венедиктов – это не журналист. Я тут не совсем с вами
согласился. Ну, хорошо, я беру свои слова назад. Венедиктов – это антижурналист.
Почему? Дело в том, что меня определяет вот эти все тенденции. А работал ли этот человек с журналистами? И что эти журналисты впоследствии говорят об этом человеке? И вы знаете, я вам скажу, что такие журналисты, как мне кажется, журналисты, как Ганопольский, Киселев, тот же Сакен Аймурзаев, это действительно журналисты, которые работают у нас в Украине, которые работают не только у нас в Украине. Говорить о том, что они не журналисты, вообще нельзя, они не работают сейчас на пропаганду украинскую. И они все в один голос отзываются о Венедиктове как об очень сильном, мощном редакторе, журналисте, который их много чему научил. И они это учение каким-то образом постоянно имплементируют уже в своей практике. Отец, разве это не может быть каким-то обозначением того, что человек является журналистом, раз журналисты все-таки родились впоследствии общения с ним?
Ну, во-первых, если говорить о Киселеве, то, если я не ошибаюсь, он родился до Венедиктова, как минимум. Киселев человек начала 90-х, когда начинал Венедиктов.
Вот. Нет, ну, помладше. Киселев точно
помладше. Ну, ладно, перестаньте, Киселев. Ну, я сейчас проверю, конечно.
Проверьте.
Вот. Но дело, собственно, в другом. Потому что журналист – это человек, который… Это не человек, который напоминает власти, там, напоминает… Журналист – это человек, который ежедневно, ну или там еженедельно дает информацию. Нет информации – нет журналистики. Сила англосаксонской, как говорят, американской, британской журналистики в том, что она более тщательна, чем журналистика континента, ну, например, Франции и Германии, разделяет факт и комментарий. Но факт, без факта журналистики вообще нет. Без фактов есть научные журналы, еще что-то, научные факты. Но главная точность в фактуре. И здесь я не говорю о Венедиктовой лично, я говорю о возглавляемой им радиостанции. И эта радиостанция в течение 30 лет факты искажает, причем с каждым десятилетием все больше и больше. Венедиктов этого не отрицает, что его радиостанция мигрирует от объективности в сторону пропаганды, но он подчеркивает, что это как бы неизбежно, иначе его закроют. В этом смысле он ведет себя, как некоторые мои друзья, российские священники, и не только православные, которые за 30 лет постепенно сдают позиции, чтобы не закрыли общину, не отобрали церковь. А у них постепенно теснят, потому что ты отступил в одном, значит, теперь можно наступать на следующий участок свободы. Это точь-в-точь, как напор от Донецка до Мариуполя в борьбе за свободу слова.
И... Отец, а с другой стороны, прошу прощения, вы помните, вы наверняка же были неоднократно в театре на Таганке, как раз в рассвет, начиная там, не знаю, с 64-го года, когда театр возглавил Юрий Петрович Любимов, когда начинались эти просто шоковые для тогдашнего общества спектакли, там «Добрый человек из Сизуана», там и так далее, и тому подобное, и «Гамлет» в исполнении Высоцкого, когда проговаривался текст, автентичный тому, который писал Шекспир, но акцентика, которую делал Любимов, она показывала реальное теперешнее общество. Теперешнее общество. И люди понимали, что вот здесь вот правды намного больше, хотя никто там в Таганке правду не говорил со сцены, вот про Советский Союз, но акцентика, вот этот вот, не знаю, брехтовские спектакли по Любимову, ну, делали просто вот такой глоток воздуха свежего реальным. То же самое и Венедиктов, конечно, все не скажешь, но вот по крайней мере, не знаю, через пень-колоду да какая-то друзка все-таки упадет в правильное русло. Умный человек поймет, что где Венедиктов стебется, где иронизирует, где саркастирует, а где и правду-то говорит. Мне кажется, в современной России правду иначе ну, не скажешь.
Значит так, во-первых, давайте по пунктам.
Давай.
Я в театре на Таганке вообще ни разу в жизни не был.
А чего ж так?
Ну, потому что билеты были дорогие, очереди. Это все искусство очень узкого придворного круга, придворных интеллектуалов. Я к этому кругу не принадлежал и не принадлежу. Один раз в жизни я был на выездном спектакле театра на Таганке. Это был Пугачев, это был, да, это был Высоцкий, это было потрясно. Вот, в кинотеатре у Павелецкой, помнится. Вот, но я, в принципе, слишком люблю театр, чтобы не видеть недостатков. То, что вы описываете в театре на Таганке, да, это было. Это был порог театра на Таганке. Это был огромный недостаток. Потому что вместо того, чтобы ставить Гамлета, ставили Брежнева под видом Гамлета. Вместо того, чтобы ставить Хлопушу, ставили Андропова под видом Хлопуши. Это глубочайшая была беда для всех, кто жил под диктатурой, хоть это украинские театралы, хоть это московские. То есть искусство заменялось фельетоном. Вот. Во-вторых, если уж говорить о Венедиктове, значит, Венедиктов, ну, чуть старше меня, чуть старше Киселева. Венедиктов с 55-го, Киселев с 56-го, я с 57-го. Но Киселев, извините меня, тоже, с моей точки зрения, не журналист. Во-первых, он окончил шпионский институт «Страна Азии и Африки». проходил стажировку в Иране во время революции.
Да, он знает иранский язык, да, да.
Ну, персидский, скажем, персидский, в Иране, да, не говорят, да, на персидском, на фарси. А где он потом работал у нас, товарищ Киселев?
На НТВ?
А он работал... Нет, не на НТВ. А он потом работал в Афганистане переводчиком.
А, ну там в Афганистане...
Сопровождал наше вторжение.
Все прошли Афганистан, да.
Ну, как-то я вот не проходил. Вот. А где он у нас потом преподавал после Афганистана?
В институтах КГБ, можно сказать.
В высшей школе КГБ имени Дзержинского. А потом он работал в главной редакции вещания на страны Ближнего и Среднего Востока. Ну, уже-то более дезинформационной должности нету. Короче говоря, он работал в перестройку, его вытащили на первую программу 90 минут, стал вести время и так далее. И работал у Гусинского. Но он, конечно, не ученик Венедиктова, он намного более зрелый журналист и совершенно в параллель. Вот, так что это самое. Что до того, что вы описываете, вот эти вот придыхания, умный человек поймет, это позор для журналистики. Это кукиш в кармане. Это они говорят между строк, а я должен читать между строк. Я не обязан читать между строк.
А разве вся художественная литература, отец, так не написана? Ну, или некоторая, скажем так, значительная ее часть?
Бросьте ее в корзину.
Ну, Толстого прямо сейчас выбросить? Всего Толстого? Или Достоевского, допустим?
Этот украинский национализм. Значит, во-первых, Толстой украинец. Толстые переехали в Россию.
Ну, не важно, украинец он или нет. Тут вот. Речь шла про художественную литературу.
Вот, ну, правда, все русские с Украины когда-то переехали.
Самые лучшие русские с Украины, это правда. Тут ничего не поделать.
И самые плохие тоже. Заберите Мединского, пожалуйста.
Да, тоже правда. Нет уж, оставьте лучше себе.
Вот эти две разные вещи. Одно дело то, что редакторы литературоведы называют «воздух». Одно дело то, что текст наполнен недоговоренностями, но он, но это как на холсте, самое главное – это не краски, а композиция и то, что между красок. Вот. Но это совсем другое, это не кукиш в кармане. Наоборот, это лицо, которое непередаваемо. Вот. А «Эхо Москвы» просто отказывает. Зачем его держит? Оно заполняет нишу, в которой была масса свободных радио. «Немецкую волну» вывели, BBC изгнали, «Радио Свобода» лишили прямого эфира, «Голос Америки» изгнали, и все это заполнено теперь «Эхом Москвы». Я вам скажу, как было бы порядочно с точки зрения Венедиктова и всего коллектива «Радио Эхо Москвы» объявить забастовку, солидарность с другими журналистами. Закрыли НТВ, где, кстати, работал Киселев, после этого он уехал в Украину. Закрыли НТВ, закрыли РЕН-ТВ, но потом все уже закрыли. А их не закрыли. Причем у них состав все время ухудшается. И Венедиктов этого не отрицает. У них все более черносотенные ведущие. Но хоть зато какой-то глоток правды. Вы знаете, это вот к вопросу о том, как доктор Лиза, известная вот в Москве, она помогала бомжам, а перед вторжением в Украину она ездила в Донецк проверять, есть ли в больницах места. Вот, то есть российские войска готовятся бомбить, она ездила проверять, куда будут класть детей, пострадавших от российских бомбежек. Потом для этого же полетела в Сирию и погибла вместе со сбитым самолетом. Но это предел. Врачи дебатируют, можно ли врачу присутствовать при пытках, помогать пытающим. Потому что ты нашатырь дал тому, кого пытают, он пробудился, его опять будут пытать. Но ты врач, значит, ты помогаешь пытать. Это сложнейший этический вопрос. Я не знаю на него решения. Но то, что делает Венедиктов и «Эхо Москвы», это вот дают нашатырь. Ты чуть-чуть в чувство пришел, вот, и теперь тебе опять там Рогозин, Кураев, ну, и много их там. Я сейчас стараюсь не следить, потому что это очень нервно получается. Вот. Но, конечно, это как деревянная нога вместо настоящей. Ну, можно попробовать ходить, там будешь в прихрам быть, но куда ты пойдешь? Далеко не убежишь.
Ну, а альтернатива какая в Российской Федерации-то? Ну, я так
смотрю. Ну, я альтернатива. Вы понимаете,
мы все... Ну, «Радио Свобода», да. Да, то есть тут понятно.
Да дело не в «Радио Свобода». Дело в том, что мы никак не поймем, что, слава богу, совершился качественный скачок. Я уже много лет не смотрю телевизор. Ну, я использую телевизор только для просмотра кино, которое я скачал из интернета. Больше ни для чего. Вот. Но новости, чтобы я смотрел новости по телевизору, я что, совсем с глузду сдвинулся? Вот. Значит, современный человек, будь он хоть в Мариуполе, хоть в Урюпинске, он всегда имеет возможность, ну, я знаю человека, который живет в Донецке и через интернет, но все-таки выходит, и не он один. Вот. И он со мной связывается. И таких людей много. Из Ирана, из Ирака, из Египта люди пишут новости, обходя всяческую цензуру, хотя там интернет часто блокируется. Из Китая доходят свободные голоса. В России такой катастрофической ситуации пока нету. Вот, поэтому я думаю, что если человек не хочет, ну, как сказать, даже сейчас в Москве можно найти приличный сыр. Он, наверное, дороже. Не всегда дороже, но нужно затратить усилия, там, куда-то поехать. А если нету сил, ну, будешь жрать пальмовое масло с подсластителями. Значит, тогда какая твоя иерархия ценностей? Ты хочешь пить, ты же не будешь пить из грязной лужи. Ты доползешь все-таки до чайника. Ты хочешь информации, ты будешь пить из грязной лужи или доползешь, может быть, голубчик, до интернета и нащупаешь там «Голос свободы», «Радио Мария», «BBC» и что-то еще. Сейчас есть уникальная возможность подбирать себе ведущих, источники и в любом случае, конечно, учить английский. Вот. В этом смысле Киселев, Гонопольский для меня показательная история, которая тут на днях произошла, когда их вызвали в СБУ, взяли подписку о неразглашении и сообщили, что они в списке жертв, намеченных на уничтожение, они вышли и тут же разгласили. Алло?
Да-да-да, я слушаю. Да-да.
Вот, значит, вызывали, я так понимаю, почти 50 человек. И вот 47 промолчали, эти двое разгласили. Они поступили неправильно дважды. Когда подписали и когда разгласили. Вот.
А потом еще, наверное, третий раз сказали, что им разглашать нельзя.
Ну да, они сказали, что дали подписку.
Ну, типа исправились.
Вот. Но это такой советский способ поведения. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Вы знаете, отец, вот. Я вот, слушая вас, вот вспомнил свое интервью с Игорем Кирилловым. Уж вы это точно знаете, а нашим слушателям освежу в памяти. Это такой ведущий, который 50 лет вел программу «Время». Так, вот эти вот кони в заставке, Свиридов, вот это вот все. Такой очень интеллигентный, с таким бархатным баритоном. Я думаю, что слушатели
не
постарше...
Бархатный.
Нет, это, не бархатный.
Это баритон, но нет, что намного более богатый.
Да, ну вот.
То есть такой голос, ох.
Отличный, ты просто по уровню голоса, ну, даже Левитан, мне кажется, проигрывает, но это уже мое личное мнение.
Ну нет, Левитан не проигрывал, но, ну, в общем, действительно классный голос.
Да, и вот он классный. Мне в интервью...
У вас, кстати, тоже, пан Сергей, вам грех жаловаться, вот у меня не очень родийный голос, вот, а у вас хорошие такие насыщенные.
Да если мне Левитана. Не грех жаловаться, то вам тем более, отец, что вы.
Вот. Нет, ну я знаю, эталонные голоса есть, но вот у нас на студии, я бы сказал, Иван Толстой, это вот такой голос, что хоть сейчас Нобелевскую премию. Ну, вот, изумительная красота. Вот. У меня с годами от работы на радио очень обострилось чувство именно к голосам. Вот. И я знаю то, что говорят физиологи, что голос – это первый, ну, как сказать, половой признак соблазняющий.
Но, да, вы, но вы знаете, отец, насчет голосов? Да я так подумал, что очень часто обладатели красивых голосов, они, ну, как бы так сказать, обладатели не всегда здоровой мысли. Да, вот я так подумал, что и у патриарха Кирилла-то голос не самый плохой. Вот так вот действительно голос поставленный. Думаю, отрицать не будете. И у Всеволода Чаплина тоже голос не такой.
Со Всеволода неплохо. Да. Вот с святейшим патриархом я, кстати... Я думаю, что это полезно будет для слушателей.
Ну-ну.
Со святейшим патриархом я скажу так. Вот на моих глазах он в перестройку начал выступать по радио. Вот. И на моих глазах за эти 30 лет голос остался при нем. Интонации. Ведь тембр, глубина использования, ну, извините, полости рта как своеобразной акустической камеры, это должно быть разработано, мышцы должны быть
абсолютно
натренированы. Угу. Вот. Это как радиостудию обивают, не знаю, как у вас, но, в принципе, в хорошей радиостудии обивают пенопластом на манеру упаковок для яиц. Как в храмах в Древней Украине вделывали, ну, там даже в Десятинную церковь, Софийский собор, вделывали горшки, чтобы увеличить резонансную волну. становится интереснее. Но сейчас у Святейшего голос тот же, а интонации начальственные, интонации чуть-чуть брезгливые, интонации в значительной степени высокомерно-агрессивные. И это все, это как очень красивая женщина, от которой пахнет водкой. Запах перешибает красоту.
Нет, у меня другая ассоциация, там даже не по голосу. Я просто начал часто смотреть какие-то архивные фотографии патриарха Кирилла и стал не раз попадать на его месте фотографии с пророчицей ясновидящей Джуной. И я подумал, да. То есть вот так вот очень часто...
Нет, а что, это было давно. Я не знаю, а что Джуна-то, что-то стыдного?
Ну... Как?
Вы еще и грузин не любите?
Нет, я грузин очень
она
люблю.
Она сирийка, она же не грузинка. Я прошу, а вы сирийцев не любите?
Нет, я их тоже обожаю. Просто смотря чем занимаются. Да.
Да какая разница, вы поймите. Когда владыка Кирилл был в Ленинграде начальником духовной академии, это все фотографии от тех лет. Он входил в советскую номенклатуру, как и нынешний патриарх Филарет Денисенко. Вот, и они просто по долгу службы ходили в бане, пили водку, ходили на кремлевские приемы. Джуна была личным экстрасенсом Брежнева. Ну, вы понимаете, ну что тут сделаешь? Ну, а президент Порошенко ходил со свечкой на пасхальном коде в Московской патриархии. Ну, это не пишется в строку. Вот для журналиста это было бы непростительно. А для церковного администратора, ну, это как посол. Он ходит в места во все, он посол. Вот. А вот журналист не всюду должен идти. И, кстати, он не должен ходить в СБУ и подписывать там бумажки. Потому что журналист должен быть независимый. Он посол не церкви, он посол меня, читателя, лично. И если он где-то что-то подписал, значит, там ему важнее, чем я. Это неправильно.
Вы знаете, я вот еще Игоря Кириллова вспомнил, потому что да. В том интервью он сказал, что он вообще не имел права нести какую-то отсебятину, импровизировать в эфире, то есть как-то давать какие-то комментарии и все. И когда я ему поставил вопрос, говорю, вы же знали, что не всегда говорите правду в телевизор. Вам хотелось каким-то образом внести это, свежий воздух в телевещание, да, и как-то что-то, какое-то слово хоть сказать людям, хоть намек, что-нибудь. Он говорил, что очень часто он это использовал с коллегами интонационно. Да, говорит, я не знаю, насколько это получалось у меня, и много ли людей видело, наверное, видело и мало, но даже письма приходили на Останковскую башню, что люди не поняли, что я этой интонацией или другой пытался донести. То есть неужели я сомневаюсь в том, что произошло, там, когда танки в Чехословакию, российские войска, например, вводили и так далее и тому подобное. То есть таких случаев было... много. Я вот сейчас смотрю на современную Россию, где, не так, может, и много и поменялось в журналистике официальной, да, в той же Останкинской башне, и то, что идет в массы, распоряжения. Понятно, что ФСБ все держит в своих руках и так далее, и тому подобное. Но в предлагаемых условиях, то, что человек пытается доносить правду в предлагаемых условиях, разве не делает ему честь? Вот так я ставлю этот вопрос.
Представьте себе Пасху, Светлое Христово Воскресенье. Вот, выходит настоятель, там, кардинал нам вон, и говорит: дорогие братья, Господь Иисус Христос скончался, давайте его оплакивать. Мы все слышали, как его хоронили, как накладывали печати, ставили солдат. Вот. Но, к сожалению, он мертв. Вот. Мы знаем, что эти солдаты его стерегут, правда, сейчас их нету, были какие-то проблемы с печатями. Вот. Мы не отрицаем того, что Иисус умер и мертв, вот. Но, тем не менее, мы должны помнить, что и проблемы с военнослужащими в римской армии еще стоят. То есть он не сказал, что Христос воскрес, он намекнул, потому что ему запрещено говорить «Христос воскрес». Вот это царство Антихриста. Не отрицай, что Христос воскрес, но и не говори, намекни между строк. не желаю намекать. Я желаю, чтобы поэтому Игорь Кириллов на скрижалях истории не останется. Останется у него дача, машина, наследство, которое он передаст детям. Вот. А на скрижалях истории и в Царстве Божьем останется Наталья Горбаневская, которая вышла. Останутся еще 5 человек, которые вышли и сказали, что вторжение в Чехословакию – это преступление. Вот. Они тогда были журналисты. О, вот так вот.
Ну да, но с другой стороны, можем ли мы, ну, говорить об этих профессионалах, которые делали свое дело снова-таки в предлагаемых условиях, о том, что они не журналисты, да, вот в чем, да?
Да, то есть, можно.
Потому что все, ну говорить-то можно, но де-факто нужно. Так является или нет?
Нужно, иначе мы... Хорошо, минуточку. Ну, девушки в публичном доме, можем мы говорить, что они монахини? Ну, давайте переопределим, что такое монашество. Вот, если монахиня, это всякая женщина, у которой нет мужа, ну, как там Господь Самарянке сказал, и этот не муж тебе, 7-й. Вот, ну, значит, Самарянка-то, видимо, была монахиня. Вот, ну, все, определили, замечательно. Когда мы так обращаемся с языком, мы уничтожаем, собственно, границу, разницу между добром и злом. Мы утрачиваем способность различения. А зачем мы это делаем? Вы понимаете, ну и мне приходится иногда, я иногда с языком балуюсь. И я скажу, когда я боюсь покаяться, когда я боюсь попросить извинения. Вот. Потому что да делайте вы что угодно, только не врите. Вот. И потом мы путаем причину и следствие. Не потому люди лгут, что такие условия, а такие условия, потому что они лгали еще до появления этих условий. Вы вот, отец Сергей, человек молодой, а я человек старый, и я помню 93-й год, 94-й, сколько врали на эхе Москвы, врали о Чеченской войне, врали о Новодворской, хотя тогда ее часто и звали. Потом перестали, начальство испугалось. Врали о событиях с расстрелом парламента. Много врали. Вот. Почему? Потому что надо поддержать Ельцина в борьбе с коммунистами. Ради борьбы с коммунистами можно слукавить. Но нельзя слукавить. Если член правительства Гайдара берет взятки, то... Сколько бы ни было борьбы с коммунистами, надо сказать, что такой-то берет взятки. Вот. А у нас в 90-е годы очень многие люди, вы знаете, вот честное слово, ну, я сам, может быть, не очень, но сколько я встречал людей, которые говорили, приезжая в Москву по дороге из Новосибирска в Париж, эмигрируя, вы тут в 90-е зажрались, а мы там голодали. Ну, я тоже в 90-е, не то чтобы голодал, но плохо жил. Вот. Потому что это все была прикормленная журналистика. В этом смысле шоком для всех был 93-й год, жуткий кризис. Независимая газета справляет 3-летний, кажется, юбилей. Устрицы французские подают на приеме. Угу. И вот это вот ощущение, это были все в шоке, они оправдывались. И вот это вот ощущение, что это продолжает оставаться искусством для Кремля, они не для нас вещают, они для Путина вещают. Они нас не оболванивают, ни Первый телеканал, ни Эхо Москвы. Это для начальства. Эффективность нулевая, поэтому им нужны танки и буки. Вот. А это начальство, что начальство чувствует себя как все. Вот у них Fox News, у нас Первый телеканал. У них BBC, у нас Эхо Москвы. Но Эхо Москвы не BBC. И полуправда – это как, ну, вот больной лежит в коме под капельницей. Ну, вот символ Эхо Москвы.
Вы знаете, вот я вас слушаю и абсолютно со многим согласен, что, ну, журналист – это такой себе монах, который действительно, избирая эту профессию, он должен служить правде, это безусловно, да, то есть он должен, ну, перед этой правдой, ну, колено непреклонно постоянно бдить и понимать, и доукомплектовывать, потому что правда, она очень часто многогранная. Вот эта вот многогранность, она приходит с опытом увиденной информации с разных сторон. Если ты пребываешь только в одной комнате и видишь факт, тебе кажущийся фактом только с одной стороны, ты не можешь сказать до конца, что это фактом является. Вот я так и смотрю на журналистов, которые воспитывались в советскую эпоху, работали в советских издательствах, учились в советских институтах и проходили закалку и такую шлифовку, скажем так, с советскими редакторами, которые были давно завербованы советскими НКВД, 100 чекиста, ФСБшниками, да. То есть я так думаю, насколько они эту правду вообще могли видеть, да, и понимать, что вот этот вот ручеек совести, который, может быть, остался каким-то образом, пробился сквозь вот это вот обучение, да, которое он получил, насколько они остались на него вообще податливыми для того, чтобы его вбрасывать в массы и всем рисковать, даже тем немногим, что у них было благодаря этой журналистике. Да, вот я думаю, что вообще понятие правды и истины, оно было настолько атрофированным, настолько абсолютно каким-то маленьким, что за него и риск, и за эту правду, о которой они догадывались, они до конца ее не знали, за эту правду рисковать даже и не хотелось до конца. А те единицы, которые все-таки каким-то образом до этой правды доносились, их очень быстро фиксировали и выбрасывали на обочину или в ГУЛАГ, или в концентрационный табор, или еще там куда-то. То есть тут как-то так я не до конца с вами согласен в области того, что ну, как бы, я так в контексте того, что вы сказали, чувствую, что вы как бы говорите, что да все знали правду, да до конца, да надо было нести, да надо было говорить. Да нет, я думаю, наоборот, не все знали, наоборот, далеко
наоборот,
не все.
Именно нет, наоборот, пан Сергей, именно потому, что не знали правды, именно поэтому соучаствовать во лжи было нехорошо. Вот.
Так они не до конца знали, что это ложь, мне так кажется.
Вы понимаете, как бы сказать... Значит, советская жизнь, она напоминала довольно такой гамбургер. Верхи были предельно циничны, не испытывали никаких иллюзий и просто набивали себе живот. Распределители, лакеи, дачи, Сочи. Ну, как сейчас, только разделить на 1000. Нефть была дешевая. Угу. Низы, вот нижний толстый кусок того же самого, откуда верхи и появлялись, ведь верхи не приезжали откуда-то с Венеры. Вот, низы были точно такие же, ради живота. И те, и другие тоже были циничны. И никто из низов при советской власти, ну, кроме законченных каких-то отморозков, не считал, что живет хорошо. Все знали, что жизнь паршивая, все знали, что и голод бывает, все знали, что начальство сволочи. Никто не обманывался. Вот, значит, только средний слой ИТРовцев, так сказать, которые были завязаны на воспитании, школе, пропаганде, вот с нас, условно говоря, требовали демонстрации лжи. Только это довольно небольшой узкий средний слой. Если говорить о сегодняшнем дне, почему вот все-таки журналистика – это прежде всего фактура? Ну вот есть список журналистов, которым угрожают в Украине. В принципе, понятно, что для Путина любой журналист – это личный враг. И Венедиктов тоже. Вот. Венедиктова терпят, потом рано или поздно и с ним расправятся, потому что система закостеневает. Но и Карла Радека посадили, он от этого не становится приличным журналистом. Вот. Михаила Кольцова расстреляли, он все равно был неприличным журналистом. Он все равно был пропагатор, как Шаргунов и вот все те, кто сейчас Донецк успевает. Вот. Фактура. Я хочу видеть этот список. Я хочу знать, где он. В интернете, я думаю, за последние годы десяток был перечней враги России, где были и Киселев, и Венедиктов, и там где-то в последних строках даже я появлялся. Вот. Но я настолько маргинальная фигура, что я не вхожу в сотню врагов России, к сожалению. Я 101-й всегда. Вот. Но появляюсь. Теперь спрашивается, что должен делать порядочный человек, когда ему говорят, на тебя охотится КГБ. Ну, первый вопрос, что он может сделать? Ответ – а ничего. А где ты ничего не можешь, там ничего и не делай. Убин он валис, убин он велис, как говорили древние римо-католики. Вот. Это не моя проблема, что я бронежилет буду носить. У нас на студии висит бронежилет с надписью «Пресса». Много лет. Никто его никогда, естественно, не надевает. Он весит 16 килограммов. Вот. Порядочный человек знает, что в жизни всегда есть место риску. Выпей шампанского, успокойся. Вот. Могут и на пешеходе сбить автомобиль. Случайно, не по заданию КГБ. Вот. Умирают, как правило, не те, на кого охотятся. Отца Александра Меня убили, отец Глеб Якунин, намного более антиправительственно проповедовавший, скончался своей смертью много лет спустя. Вот. Порядочный человек даже не будет говорить, что ему угрожали, потому что это неприлично. Джентльмен об этом не сообщает, потому что это выпендрёж. Это ты хочешь, чтобы тебя жалели или что? И я считаю, что это большая нравственная деформация, потому что до революции, ну, эсеры, большевики, их сажают, они же не выпьют к общественности, они продолжают борьбу. Они проповедуют идеи Маркса, Бакунина. Идеи, может быть, ложные, но они проповедуют идеи. Они рассказывают про то, как они мучаются и как они справедливо с ними обращаются. Вот. И это, мне кажется, более правильным. Вот. Поэтому я даже не очень долюбливаю, когда в христианстве делается акцент на мучениках, что мученики, вот они так страдали, этого перепиливали, это так далее. Вот. Христианство, прежде всего, антимученичество. Христос воскрес. И мученики шли на смерть, потому что они видели воскресение, они не были мазохистами. Но когда видишь воскресение, неприлично предавать воскресшего, неприлично быть трусом, потому что вот он свет, вот он дух. Ну что, а тут какое-то там кипящее оливковое масло. Неприятно, конечно, но, в общем, по благодати иногда терпится.
Вот смотрите, отец, вот говоря от журналистов, конечно, очень хорошо иметь перед глазами эталон, но ведь так можно и осуждать, например, каждого семьянина, там, женщину или мужчину, которые иногда вот смотрят не только в глаза любимой женщины, но и там посматривают налево, на более молодых, да, и сразу их осуждать и говорить, вот, уходи из журналистики, то бишь, уходи из семьи, понимаете? Вот тут как-то так, как-то тоже неправильно.
Вы против Господа Иисуса Христа язык поняли?
Да нет, что вы, вам так показалось, отец.
Нет, это вы уже прямо против Евангелия, потому что в Нагорной проповеди Господь сказал, что поглядевший на женщину с вожделением, повинен гиенны огненной, осудил, приговор вынес, указал.
Не, ну повинен, но Бог же прощает, да, тут же.
Там так... про прощение ничего нет. Есть повинен гиенны огненной.
Не, а потом же Иисус, конечно, Христос говорит, да, покайтесь и уверуйте в Евангелие, да. То есть,
это тоже было.
Да, то есть...
вот, но тем не менее, покайтесь. Вот. Ну, понятно, что...
Ну, пока жив, пока будешь каяться, тут же ничего не поделаешь, то есть тут же человек грешен, да, то есть вот сразу хорошо стать херувимом очень тяжело, понимаете, так же и в журналистике. То есть если журналист посматривает иногда налево и ошибается в некоторых своих статьях, взглядах, и перед какими-то опасностями, ну, пасует, да, и принимает в результате такие... афатические решения, то, конечно, конечно, где-то не до конца он отдан журналистике, так же, как и муж, может быть, не до конца отдан. Это помогает ему увидеть, где он не дорабатывает, и в первом, и во втором случае. Но сразу его гнать из того и другого, но тоже же нельзя.
Нет, ну, пан Сергей, я никого не гоню. Это меня гонят. Вы забываете, где Венедиктов и где я. Вот, Венедиктов в кабинете, Венедиктов в эфире. Вот, а я и другие люди, которые вещают на радио «Свобода», мы все загнаны в подполье, в сущности, загнаны в интернет. Вот, и Венедиктов не критиковал эту ситуацию, не критикует. Вот, я никого не осуждаю в этом смысле. И не требую увольнять. Я прошу просто восстановить свободу. Хотя бы, я прошу полной свободы. И она же ведь в самом начале-то была. Венедиктов сделал себе имя в 90-м году после путча на свободной журналистике, когда был короткий момент реального соревнования. Вот тогда он же был учитель, в отличие от Киселева. Он пришел из учителей. Вот. И оказалось, что он талантливый журналист. Вот. А потом рынок стали... ликвидировать, вот, а он остался. Порядочные люди с рынка ушли, потому что это не та ситуация.
Не, порядочных скорее ушли, чем они ушли.
Нет, порядочные уходили сами. А те, кто, как Киселев, досиживали до последнего, даже НТВ при Гусинском в конце 90-х годов, я много лаялся тогда там, потому что я как-то там, на НТВ меня не пускали к вопросу о степени их либерализма. Вот, но люди-то знакомые были. Вот, я говорил, идет чеченская война. А вы о чем? Они же отчасти эту войну и поддерживали. Вот. То есть это все сейчас издалека. Это опять вопрос, как вот сегодня я спрашиваю там, того же Гонопольского, Киселева, ну, через вас. Вот. Вы хотите возвращения к ельцинским временам? Вот. Они вам кажутся нормальными? Люди говорят, вот режим испортился с 2008 года. И они не имеют в виду вторжение в Грузию. Они имеют в виду выборы Медведева. Вот. Я напоминаю, что при Ельцине в Чечне было убито около 500 000 чеченцев. Вот. Он погубил больше людей, чем Путин. Какие же это нормативные, нормальные времена? И «Эхо Москвы» не было в авангарде борьбы с этой войной. Вот. Так что здесь мой критерий – критерий Закхея. Человек хочет измениться – покайся. Что это означает? Ты публично грешил. Ты публично соучаствовал в пропаганде Кремля. Расскажи, что ты знаешь о кремлевской жизни. Вот Киселев, я не помню, чтобы он рассказывал эти маленькие паршивые тайны. Или Гонопольский. Ну, Гонопольский, не думаю, что он был во что-то посвящен. Вот. Но я хотел бы знать эти детали. А потом посмотрим. Вот. Пока, я прямо скажу, ни Киселев, ни Гонопольский ни разу не возникали. Я человек политизированный, я люблю смотреть, что происходит. Вот. Но как-то вот на их программу ни разу не попадал. Вряд ли там какое-то обилие фактов, скорее всего.
Ну, мне кажется, что Киселев об этом рассказывал. Отец,
ну, тогда слава богу.
Давайте нашим слушателям дадим возможность высказаться по поводу того, кому они доверяют, да, ну, какие у них критерии доверия к тому или иному журналисту. Это важно услышать вообще, потому что у нас, так Бог дал, что очень либеральная аудитория, вот они говорят, звонят, говорят, мы только Радио Мария верим. Это нам, конечно, очень льстит, но хочется узнать еще, кому доверяют, там, по Фумильно, да, и на какие, скажем так, акценты делают упор. Дорогі слухачі, Радіо Марія, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Чи є у вас авторитети серед українських засобів масової інформації, окрім Радіо Марія, які параметри цієї довіри у вас існують? Отець, от смотрите, от насчет еще параметров журналистики хочется сказать вот что. Разве журналист, который позволяет, может быть, сами не говорит, но позволяет мне разобраться в том, правда это или неправда, при том даже говоря абсолютно что-то третье, но если я думаю с ним во время эфира, я где-то сам догадываюсь, что же происходит, разве это не есть эталоном журналистики, вот так вот уже чуть-чуть суммируя нашу программу?
Значит, главный индуктивный метод. Тут из-за Конан Дойля такая накладка, что метод Шерлок Холмса называют дедуктивный, а он на самом деле был индуктивный. То есть от фактов к обобщению. Журналист должен предоставлять факты. А выводы я уже сделаю сам. Эссеистика, фельетон – это отдельный раздел журналистики, и он может существовать помимо газет и журналов. Лучше, чтобы он был, но это вишенка на торте, это гость в журналистике. А газета, радио, телевидение начинаются там, где идет сухой перечень фактов. Ну, если взять горячий пример, то... Ну вот, как бы сказать, я из одного журнала узнаю о том, что папа Франциск встречался с чилийцем, который пострадал там в детстве от насилия со стороны священника, вот, и сказал то-то и то-то. А из радио «Ватикан» я узнаю, что на следующий день папа встречался с чилийскими епископами и говорил то-то и то-то. Меня эта ситуация не устраивает. Я хочу, чтобы обе новости я узнавал из радио Ватикана. А Радио Ватикан фильтрует факты. Одни факты подает, а другие факты отвергает. И я их вынужден узнавать из, извините, сайта атеистического. Не очень правильно. Не хочу я атеистического сайта. Я хочу, чтобы в церкви говорили правду, в том числе неприятную. А выводы я сделаю сам. Я не буду осуждать там священников, чилийских архиереев и так далее. Но я прежде всего должен понимать, что происходит. И вот это миссия журналиста.
Миссия журналиста – докапываться до сути вопроса, а не всегда мы имеем, скажем так, источники, где можно суть прочитать. И поэтому судим, как мы говорили в начале программы, только лишь об одной грани этой, как нам кажется, правды, а не о всей картине. Понимаете? Вот в чем верно, главная проблема для журналиста.
Верно. Поэтому нормальный выпуск «Радио Ватикан», я бы сказал, как редактор, а я все-таки уже жизнь заканчиваю, и вся эта жизнь была тесно связана со СМИ, вот, я бы сказал, что нормально было бы так. Вот «Радио Ватикан» говорит об обвинениях в адрес, там, скажем, какого-то архиепископа. Вот оно говорит о том, как архиепископ, какие доводы приводит в свое оправдание. Вот голос потерпевшего, вот голос адвоката, и затем пару голосов экспертов. Вот. Но пока из всего этого «Радио Ватикан» дает только одну сторону. А древний латинский принцип коммуникации – «аудиатура талтера парс», то есть «выслушай и вторую сторону». И вот миссия журналиста в этом смысле – не просто сказать «Христос воскрес», это я скажу, священник. Вот. Миссия журналиста – сказать «Христос был распят». У нас есть четыре повествования об этом событии, четыре повествования о воскресении. Есть мнение ученых такое-то и такое-то, есть мнение противоположное. Вот, значит, в конце газеты проповедь на воскресение. И я сам как священник, ну не в церкви, конечно, в церкви люди свои. Но когда я пишу в Фейсбуке на Пасху, я обычно стараюсь сделать обзор новейших каких-то новостей Джизус-семинара. Там есть и католики, ученые, но в целом это семинар такой гиперкритический по отношению к Евангелию. Что сейчас там BBC или какие-то другие радиостанции, как они сейчас опровергают воскресение? Я предлагаю вот реферат, а затем объясняю, почему я думаю, что это все-таки недостоверно. Почему все-таки Господь воскрес не только с точки зрения веры, но и с точки зрения науки Он, может быть, воскрес. То есть я как бы упреждаю вопросы атеиста. И хороший журналист, он упреждает разные вопросы. Это называется объективность.
Вы знаете, я просто вот так вот подумал, ну, вы упомянули о Радио Ватикане, да, и я подумал себе вот что. Ну, бывают так называемые пресс-службы, да, по тому или другому в том или ином учреждении. И каким образом обобщаются вот эти месседжи, которые подаются в массы? Эти месседжи — это не всегда там до конца правда. Это не то, что называется журналистское расследование, репортаж, сюжет. Потому что эти месседжи в официальных учреждениях делаются из мотивации политики той или иной организации, а не из политики журналистского расследования. Понимаете, в чем вещь?
Понимаю.
Да, вот абсолютно. Поэтому здесь нужно смотреть именно чуть-чуть другую сторону, потому что там работают пресс-службы. Да, пресс-службы, да.
Здесь нужно не смотреть, пан Сергей.
А не журналисты.
Брать подсвечники, бить по голове и выгонять с работы.
Потому что этими пресс-службами, например, в церковных организациях, как бы священнослужители они занимаются. Да, и это все понятно.
То есть священнослужитель должен совершать священнодействие, а не журналистикой заниматься. Ну, попутно можно. Но священнослужитель обязан не лгать и не лукавить. А все эти пресс-работы – лукавство. Вы понимаете, пан Сергей, еще 70 лет назад считалось нормальным, что Папа Римский ходит в красных пурпурных ботинках, передвигается на паланкине и ни с кем не разговаривает. Потом Иоанн 23 это нарушил. Вот сегодня Папа Римский уже даже в обычном лифте ездит. И то это все еще в новинку. Жизнь меняется. Вот все эти пресс-службы, это как придворные газеты.
Но заметьте, отец, никто ж не говорит, что те папы римские, которые носили красные ботинки в красных носках и носили тиару, что они все в ад и в гиену огненную попали. То есть нет, это же не смертный грех, все. И даже не маленький грех. Это инкультурационные моменты и обозначение власти на земле папы, Петра, наместника Петра.
Да. Так вот, пан Сергий, Данте послал в ад, кажется, папу Николая IV, если я не путаю.
А почему не Александра? А, тогда же еще не было. Ну-ну.
Нет, ну это, пардон, Данте.
Да-да-да. Вот.
Значит, за симонию, за мздоимство. И в средние века это считалось самый большой грех. Брать деньги за благодать Духа Святого. Прошло 800 лет. И я думаю, что в наше время мне вообще совершенно наплевать, воруют в Ватикане или в Московской Патриархии какие-то там зарплаты, оклады. Это тоже важно, но это десятое дело. Сегодня мы живем в информационном мире, в мире интернета, в мире, где люди намного более сознательные, вдумчивые. И личность меняется поэтому. Это хорошо, это здорово. И этим людям не нужны помпезные пресс-релизы. Это называется триумфализм церковный. Это не смертный грех. Это не то, что сходить в публичный дом. Ну, я не пробовал, но подозреваю, что в публичный дом все-таки веселее. Вот. Но это более тонкая отрава. И в современном мире, я думаю, вот вы сказали слово «власть», Господь нам говорит, что князья мира сего содержат пресс-службы и лукавят теми, над кем господствует. А вы не будьте такими.
Отец, вы сказали, что не нужно. Я думаю, что нужно по одной простой причине, что одна из четырех самых больших потребностей человечества – это потребность в информации. Да, это как бы… значит…
Информация и пресс-служба несовместимы.
Ну, пресс-служба – это же тоже информация. Отец, я прошу прощения, давайте, может, продолжим, потому что у нас… Минутка остается в следующей программе.
Я напомню, да. Что при Иоанне Павле II в Айтыле журналистом в Ватикане был просто райский сад. Пришел папа Ратцингер и просто выгнал журналистов, как сейчас Трамп выгнал журналистов из Госдепа. И это большой шаг назад. Значит, надо понимать, что было лучше, есть куда возвращаться. Я не призываю к революции.
Отец, я прошу прощения, те, кто ближе был к Ватиканским садам, вам возразит, потому что все знают, что журналистами при Иоанне Павле II занимался как раз Ратцингер, который был главным цензором всего, что выходило с-под пера папы из Польши.
Да, но у журналистов было намного больше возможностей лично встречаться с папой, получать от него информацию.
Ну, об этом, если бы мы там были, отец.
Нет, ну что ж, я историк, я знаю, и все об этом говорят. С выборами Ратцингера через полгода из Ватикана уехало несколько десятков журналистов.
Ну, может, по возрасту уже проблема, там засиживаются подолгу.
Нет, Ратцингер перекрыл вентиль. Вот, он сам ни с кем не общался и другим не давал. А Войтыло официоз шел, но он действительно за каждой трапезой у него был кто-то новый.
Ну, у каждого своя харизма, отец, видите, да. Может быть, стоит иногда и закрыться, чтобы потом было что открыть.
Боже мой, я чувствую, вас закроют просто, если вы такие жуткие слова говорите. Вот давайте в следующий раз об открытости поговорим.
Давайте, давайте, сформировали месседж. Спасибо, отец, и до новых встреч в эфире. Уступаем место коллегам. С нами был отець Яків Кротов, и программа «Неофіт» говорили про журналістику. З Богом! Ось.